Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 января, понедельник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Ситуация в секторе Газа. Российское предложение о посредничестве отклонено. Россия и Украина решают проблему поставок газа. Перспективы тандема Путин-Медведев. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также экономическая панорама, история Запада и Востока, городской репортаж. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы программу с прямого включения из столицы Эстонии, Таллина. Харьковский уездный суд полчаса назад огласил приговор лидерам и активистам общественного движения «Ночной дозор», которых обвиняли в организации массовых беспорядков в апреле 2007 года. Тогда власти Эстонии приняли решение перенести памятник советским солдатам из центра города на военное кладбище. Все подсудимые оправданы судом. На оглашении приговора присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов. Андрей, здравствуйте. Итак, что сегодня происходило в зале суда, как был встречен оправдательный приговор и как комментируют это решение участники процесса?
Здравствуйте, Михаил. Оправдательный приговор был встречен молча, потому что еще до начала заседания суда всех присутствующих попросили не выказывать публично своих эмоций. Однако после того, как приговор был зачитан и судья покидала зал, то делала она это под аплодисменты собравшихся. Сами же подсудимые встретили оглашение приговора, что называется, не моргнув глазом. Большинство из них высказывалось в таком духе, что именно оправдательного приговора они и ожидали. Достаточно категорично в этом отношении были и их адвокаты, которые заявляли, что на иное решение они не были бы согласны никоим образом и тоже ожидали оправдательного приговора. Хотя один из подсудимых, самый молодой участник этого процесса, Марк Сирык, которому сейчас всего 19 лет, вчера в своем блоге в интернет-дневнике написал, что решение суда, на его взгляд, предопределено, причем под этим он подразумевал, естественно, что их признают виновными и какой-то условный срок все-таки дадут. Напомню, что прокурор настаивала для Сирыка на 3 годах условного заключения, для остальных троих подсудимых на 4 годах условного заключения по статье, предусматривающей ответственность за организацию массовых беспорядков.
Андрей, скажите, ну таким образом вот эта история бронзовой ночи, ее можно считать завершенной?
Вряд ли можно утверждать это наверняка, потому что прокурор сразу по окончании судебного заседания заявила, что прокуратура непременно обжалует в суде вышестоящей инстанции этот приговор, так что, очевидно, еще один процесс, вернее, продолжение этого процесса нам предстоит. Кроме того, адвокаты пока затрудняются сказать, будут ли они выдвигать иск против государства, с требованием компенсации за нанесение морального ущерба их подзащитным.
Спасибо, Андрей. На прямой линии с московской студией «Свободы» из Таллина был Андрей Титов. Президент Франции Николя Саркози с миротворческой миссией направляется на Ближний Восток. Саркози попытается убедить Израиль и палестинских лидеров договориться о прекращении огня. Ранее с предложением выступить посредником в переговорах выступила Россия, но это предложение было отвергнуто Израилем. Как заявила вице-премьер, глава МИД Израиля Ципи Ливни, цитата, «нам нечего обсуждать с Хамас». Конец цитаты. Репортаж из Израиля корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
По сообщениям ударной группировки израильских войск, вклинились в территорию Газа, разделив ее на несколько частей. По словам экспертов, это делается с целью нарушения взаимодействия между силами боевиков. Военные корабли, между тем, блокируют морские границы Газа и держат под обстрелом дороги вдоль моря. В операции «Литой свинец» участвуют элитные мотопехотные подразделения армии и бронетехника при поддержке боевых вертолетов. Штурмовая авиация, ракетные катера, тяжелая артиллерия продолжают наносить удары в основном по военным объектам боевиков, включая командные пункты, штабы, склады оружия, ракетные установки и скопления живой силы. По данным командования армии, за истекшие 2 суток в столкновениях с военными были убиты более 50 боевиков. Палестинские источники сообщают о меньших потерях, однако в их сообщениях постоянно фигурируют убитые женщины и дети. В Израиле серьезно озабочены успехами Хамаса и арабских СМИ в пропагандистской войне, которые влияют на отношения и реакцию международного сообщества и соседних арабских стран. Представители ООН выражают озабоченность тем, что 1/4 погибших в результате израильских ударов составляет гражданское население. Евросоюз и Ближневосточный квартет требуют прекращения огня. Однако, несмотря на международное давление, Израиль отказывается остановить военные действия. Напомню, что Израиль требует полного прекращения обстрелов своей территории, в результате которых под огнем палестинских боевиков оказались населенные пункты страны в радиусе около 40 километров от границы. Учитывая рекомендации командующего и начальника генерального штаба армии, полное одобрение всех структур безопасности, включая руководство Моссад и Шинбет, мы пришли к выводу, что для выполнения поставленных задач альтернативы наземной операции не существует, сообщил глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт, оправдывая ввод израильских войск в Газу. Представитель главы палестинской автономии Махмуд Аббас Саиб Арикат также заявил, что прежде всего нужно остановить израильские удары по сектору. Международное сообщество должно со всей ответственностью подойти к решению вопроса положить конец израильским атакам. Только тогда мы сможем перейти к обсуждению других вопросов, переговоров о перемирии при посредничестве Египта, внутрипалестинского диалога, присутствия международного контингента и прочего. Вторжение, атаки, бомбардировки, с помощью которых Израиль пытается достичь мира и безопасности, лишь ухудшая ситуацию. Израильский эксперт отмечает, что несмотря на массированную бомбардировку сектора, у Хамаса и остальных палестинских группировок, выступающих на его стороне, остаются значительные силы, включая запасы ракет малой дальности. 20 тысяч боевиков Хамаса представляют собой хорошо организованную и вооруженную армию, к тому же обученную методам ведения партизанской войны. Отсутствие бронетехники и тяжелой артиллерии компенсируется обилием противотанковых ракет, мин и фугасов. Боевики имеют на вооружении крупнокалиберные зенитные пулеметы и ракеты залпового огня типа «Град». В Израиле отмечают, что в военных действиях могут быть использованы как полицейские силы Хамас, так и террористы-смертники. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз созывает экстренное заседание по вопросу поставок газа через Украину. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. В Пакистане боевики талибы убили 3 человек, обвинив их в шпионаже в пользу США. Центральная избирательная комиссия России проведет первое в 2009 году заседание сегодня. Правительство Индии заявило, что сегодня Пакистану переданы доказательства по нападениям на Мумбай в прошлом году. Неизвестные в Афинах обстреляли полицейский пост у Министерства культуры Греции. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Свобода в клубе». Квартира 44, ее тема «Любимые киногерои». Как менялся образ киногероя в советской истории, можно ли любить героев американских блокбастеров? «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит». «Животные роботы», «Фрики и пьяницы» как герои кино. Ведет программу Елена Фанайлова. В российском «Газпроме» заявляют, что европейские потребители за сутки недополучили по вине Украины около 50 миллионов кубометров газа. Украинская сторона заявляет, что «Газпром» намеренно сократил поставки в Европу, чтобы обвинить страну в несанкционированном отборе газа. «Газпром» с 1 января прекратил поставки Украине в связи с истечением срока контракта. Новая цена на газ для Украины, предложенная российской компанией, составляет $450 за 1000 кубометров вместо первоначальных 250. В 2008 году, напомню, цена составляла $179,5 за 1000 кубометров. Как ожидается, проблема поставок российского газа в Европу сегодня будет обсуждаться в Брюсселе. О ситуации в Германии, одной из крупнейших стран-потребителей российского газа, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Говорит министр экономики Германии Михаэль Глосс. Это правда, что синоптики предсказывают холода на ближайшее время, но это предстоящее похолодание – не должно в плане отопления жилищ быть у нас в Германии поводом для беспокойства. У нас есть договора с различными странами-поставщиками газа. Мы получаем газ не только из России. Мартин Вейенд, руководитель объединения поставщиков энергии Германии, напомнил немцам, что Норвегия, Великобритания и Голландия, также поставляющие газ в Германию, могут в случае необходимости увеличить свои поставки. Ситуацию активно комментирует немецкая пресса. В частности, Николаус Буссе в своей статье «В руках Кремля» в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет, цитата, «Использование поставок, точнее не поставок энергоносителей в качестве оружия, было известно до сих пор прежде всего на Ближнем Востоке, но и там, в 70-х годов, ни одна страна не посмела свои требования к иностранным партнерам сопровождать прекращением поставок и оказывать давление таким способом. Один из важнейших поставщиков Европы, Россия, пытается через поставки газа контролировать экономическую инфраструктуру соседней страны и, что является еще более тревожным сигналом, оказывать влияние на ее внутреннюю политику. И это не может быть безразлично другим странам. То, что в Берлине и Брюсселе сначала вообще не находят слов, а затем реагируют на происходящее, выглядящими как проявление бессилия, призывами, имеет под собой серьезную причину. Газовый конфликт ясно демонстрирует, насколько близоруко вели себя ранее многие европейские страны, и особенно Германия, рассчитывая на поставки энергоносителей из России и становясь все более зависимыми от нее. Немецкая энергетическая политика уже давно страдает вследствие неверного предположения, что так как добывающие страны, мол, заинтересованы в продаже нефти и газа, то кризисов в поставках ожидать не приходится. Так думали во всех правительствах Германии. Таким образом, нам надо быть благодарным русским за урок, в котором Россия пытается использовать газ как инструмент власти и давления на пытающуюся быть более чем ранее от России независимой Украину. Возможно, немецкие политики теперь наконец лучше поймут разницу с временами Советского Союза, когда в поставках сибирского газа действительно не было оснований сомневаться. В период холодной войны Москва не шантажировала классового врага с помощью газа, так как мировой статус страны обеспечивался ее военным потенциалом. Путинская же Россия развивается как сырьевая экономическая структура, которая часто может оказывать влияние только угрозами причинения вреда другим. Сегодня Кремль не устраивает прозападный курс Ющенко, но завтра поводом для раздражения в Москве может стать, скажем, резолюция Евросоюза по Чечне. Конец цитаты. Это был фрагмент из статьи Николауса Буссе «В руках Кремля», напечатанной в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По прогнозам российских властей и экспертов, 2009 год будет одним из самых сложных для страны за последние 10 лет. Как ожидается, курс на постепенное снижение курса рубля будет продолжен. А предварительный прогноз по инфляции примерно 12%. Это мнение аналитиков инвестиционной компании «Финам». О том, какой будет борьба с кризисом в новом году и советы, как его пережить, в репортаже Ольги Вахоничевой.
Опросы социологов фиксируют рост массового недовольства положением дел в стране. На фоне кризиса и падения цен на нефть, газ и энергоносители, цены на товары и услуги растут. И наступивший 2009 год никаких радужных надежд на улучшение финансового положения россиян не сулит. В конце прошлого года в правительстве были сформированы ставки на услуги коммунальщиков, соответственно, в сторону увеличения. К примеру, в Москве в этом году произошло существенное повышение тарифов. За коммунальные услуги почти на 30%, а оплаты за проезд на 16%. Лидер партии «Яблоко» и ее фракции в столичном парламенте Сергей Митрохин на заседании городской думы обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой заморозить тарифы, но поддержки не получил.
Даже на федеральном уровне уже чиновники опомнились и заявили о том, что надо замораживать тарифы. И в связи с этим я хотел выяснить, что будет делаться в Москве, где рост тарифов предусмотрен выше, чем в среднем по стране. Это, конечно, не только проблема Москвы, всей страны. Почему растут тарифы на газ? Хотя газ уже дешевеет вместе с нефтью, будет дешеветь, а тарифы растут по максимальной планке. Нам говорят, что это некие инвестиционные программы, за которые граждане должны выкладывать деньги. А мы требуем показать нам эти инвестиционные программы, что в них сидит. Может быть, там сидит башня «Газпром-Сити», которая изуродует Санкт-Петербург. Или там сидят какие-нибудь конюшни, о которых мы слышали, что они есть у «Газпрома». Или там сидят ведомственные санатории для «Мосэнерго» и других энергетических компаний. Покажите нам эти инвестиционные программ. За что вы с потребителей в тяжелые кризисные времена собираетесь брать деньги в таких больших количествах? К сожалению, власть тесно связана с монопольными структурами, с олигархическими структурами и работает во время кризиса исключительно в их интересах.
Характерные примеры этому – повышение ввозных пошлин и акцизов на транспортные средства, а также увеличение налога с их владельцев, говорит Сергей Митрохин.
Это делается для конкретных людей, владельцев АвтоВАЗа, потому что они попросили правительство. А люди на Дальнем Востоке должны страдать и переплачивать за эти автомобили. То же самое и с тарифами. Интересы «Газпрома», интересы вновь приватизированных энергетических компаний превыше всего. И их инвестиции государство должно оберегать во время кризиса. При этом инвестиции непонятно во что, потому что они отказываются даже сообщить, за что люди должны платить эти деньги. Это ситуация кризиса уже власти самой. Власть не в состоянии выработать адекватные реакции на кризис. Одно из важнейших направлений сегодня – это реформа госмонополий, реформа естественных монополий, действия по обеспечению прозрачности тарифов. Все, что надо было делать уже 15 лет назад, по-хорошему, до сих пор не сделано, и сегодня никто не собирается делать. А заложниками становятся обычные граждане России.
Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, несомненно, вызовет рост цен и за услуги торговых предприятий, считает координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский. Но это не единственный фактор увеличения цен на основные товары и продукты, добавляет он.
Есть такие важные факторы, как очень серьезный рост инфляции, который вызван вследствие кризиса, а также отсутствие конкуренции на рынке розничной торговли. Благодаря чему возникло отсутствие конкуренции, вы все знаете, наверное, это то, что за последние годы правительство России вело целенаправленно, скажем так, борьбу по уничтожению малых форм торговли. Это был закон о рынках, который подразумевает полное сворачивание рынков к 2010 году. Это уничтожение нестационарной торговли в городах практически по всей России. И вот сейчас, когда наступил кризис, мы видим разорение, ликвидацию больших торговых сетей всероссийских. Ну, естественно, так как малый бизнес был практически уничтожен 102-м федеральным законом, 134-м антитабачным законом, кому остается работать? Естественно, субъектов торговли мало. Отсюда, естественно, будет и рост цен.
Более того, сейчас практически ежедневно растут цены, причем значительно, на продукты, поставляемые российскими оптовыми компаниями, утверждает Роман Жигульский.
В наши магазины приходят продукты, ну, соответственно, каждый день уже с новыми ценами.
То есть мы смело с вами можем сказать, что в наступившем 2009 году рост цен на продукты будет продолжаться?
По моим прогнозам, он будет продолжаться, несмотря на то, что дешевеет бензин, несмотря на то, что дешевеют энергоносители, предполагаем, что будет рост на основные товары.
Вообще же, по прогнозам экспертов, 2009 год после кризиса 98 года может стать наиболее тяжелым для россиян. В чем это выразится, объясняет руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Безусловно, будет падение доходов у основной части населения. И здесь в этом уже правительство даже не сомневается. Вопрос только в том, у кого и насколько. Потому что пенсионерам обещаны индексации 3, возможно, даже 4, поэтому там некоторые компенсация той же самой инфляции, она будет, возможно, даже полная. Что-то могут получить бюджетники. С точки зрения индексации федеральным бюджетникам на треть подняли примерно с 1 декабря. Что-то может быть в регионах сделать, хотя там возможности очень небольшие. Но те люди, кто работают в реальном секторе экономики, которые не связаны с государством, там, конечно, снижение дохода возможно процентов на 15. Но это связано с общей экономической конъюнктурой, потому что это год снижения ВВП.
Социальная ситуация наступившего года напрямую будет зависеть и от инфляции, считает Евгений Гантмахер.
Она, как прогнозируют, будет в районе 10%. Это такой достаточно оптимистический прогноз, потому что, конечно же, продолжится девальвация рубля. Никуда не делась наша монополизация, которая является одной из важнейших причин роста цен. Коррупция, которая тоже вносит в это свой достаточно большой вклад. И, как известно, инфляция, она бьет больше всего по наименее обеспеченным людям. Потому что в структуре их потребления самое большое место занимает продукты питания, услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые, кстати говоря, несмотря на все опасения правительства, все равно будут увеличены. Поэтому инфляция для пенсионеров, вот этих, кто немного зарабатывает, она, конечно, будет больше 10%, где-то, наверное, 15%, что, конечно, очень серьезно может повлиять на их благосостояние. Поэтому Поэтому это, конечно, год в каком-то смысле социальных испытаний. Все будет очень неравномерно, потому что в каких-то регионах ситуация может быть еще хуже, потому что мы говорим пока о средних цифрах.
Каким бы тяжелым ни стал наступивший 2009 год, его надо пережить. Как это сделать наименее безболезненно для семейного бюджета, сохраняя уверенность в завтрашнем дне, рекомендует Евгений Гантмахер.
Тот, кто работает, рекомендация очень простая. Это надо, во-первых, не гнушаться любой работы. Если у тебя ситуация безвыходная, когда ты потерял прежнюю работу, не ждать милости от государства или еще от кого-то, что на тебя свалится вот это благополучие через там 2-3 месяца. Нет, к сожалению, 9-й год, возможно, 10-й будут очень тяжелыми. Поэтому браться за любую работу, действительно экономить. Надо заниматься собственным бюджетом, но не экономить на повышение квалификации. Это я к людям работающим. Конечно, не экономить на детях, потому что это залог успешного будущего и семьи. Поддерживать друг друга, вот это очень важно. Тут очень важны семейные связи, родственные связи, дружеские связи. Это общественные организации сейчас должны, конечно, активизироваться, благотворительные особенно, потому что в 2009 году может появиться очень много действительно несчастных людей, им надо будет как-то помогать. Поэтому всем вместе выходить из этого сложного положения.
Так считает руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Первую часть программы «Свобода в полдень» завершит рубрика «Новости мегаполисов».
Балашихинский суд Московской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело о хищениях при строительстве Московской кольцевой автодороги. Расследование начиналось почти 10 лет назад. По версии Следственного комитета при МВД Российской Федерации, при возведении МКАД было похищено и переправлено за границу более 250 миллиардов рублей бюджетных денег. Слушания дела на последнем этапе постоянно откладывались, поскольку обвиняемые и их адвокаты на заседание не появлялись, присылая в больничные листы. И, наконец, срок давности дела истек. Это произошло 29 декабря прошлого года. 30 декабря дело было прекращено. Петербург. Прокуратура Ленинградской области, подводя итоги 2008 года, отметила факты задержки выплаты заработной платы на многих предприятиях. Общий долг по зарплате приблизился к 30 миллионам рублей. На горячую линию поступило много сигналов о незаконных увольнениях, а также о фактах коррупции и взятках. Чиновники, распоряжающиеся землей, лидируют в этом. К примеру, главу Токсовского района подозревают в том, что он за 300 тысяч долларов выдал незаконное разрешение на строительство. Зампрокурора Ленинградской области Николай Егоров сообщил на пресс-конференции.
Из дел коррупционной направленности 18 дел – это дела о взятках должностных лиц. Кто попадает в эту категорию, кто на сегодняшний день берет взятки? Это и сотрудники правоохранительных органов. К сожалению, это педагоги и врачи.
Москва. В центре столицы остановлена реконструкция памятника культурного наследия 30-го дома по Большому Тишинскому переулку. По потолкам и стенам квартир соседнего дома пошли трещины. Обеспокоенные жильцы обратились за помощью к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который вместе с лидером отряда «Диггер-Спас» Вадимом Михайловым контролирует полную приостановку работ до 11 января. А потом будет добиваться изменения проекта, поскольку реконструкция, предполагающая полный снос дома с заменой его новым коммерческим с двухъярусным подземным гаражом-стоянкой, может привести к обрушению дома по соседству. Петербург. Избирательные муниципальные комиссии работают уже третий день, принимая документы для регистрации кандидатов на выборах в муниципальные советы. Последний срок сдачи документов – 24 января. Новости Москвы и Петербурга. 5 января. Вера Володина.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Израиль отклонил посредничество России в переговорах с Хамасом. В ходе встречи главы МИДа Израиля, лидера правящей партии со спецпредставителем президента России на Ближнем Востоке было заявлено, что израильтяне серьезны в намерениях нанести удары и им нечего обсуждать с Хамасом. Израильские войска окружили город Газа и вступили в прямое столкновение с боевиками Хамаса. Общее число жертв с начала ракетных обстрелов превысило 510 человек. Президент Израиля Шимон Перес отверг возможность перемирия в секторе Газа, но сказал, что его оккупация не планируется. В воскресенье стало известно, что израильская армия 1,5 года готовилась к операции в городе Газа. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. Обама прибыл в Вашингтон в воскресенье, где 20 января состоится его инаугурация. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Льготы касаются тех, кто прибыл в Россию из стран постсоветского пространства и зарегистрировался по месту жительства до 1 июля 2002 года. Для получения гражданства от них не требуется непрерывного проживания в стране, знания языка или наличие средств к существованию. В Пакистане боевики талибы убили 3 человек, обвинив их в шпионаже в пользу США. В Японии, третьем по величине автомобильном рынке мира, объем продаж новых автомобилей сократился в 2008 году на 6,5%. Это минимальный показатель за последние 34 года. Правительство Индии заявило, что сегодня Пакистану переданы доказательства по нападениям на Мумбаи в прошлом году.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Одной из главных интриг и 2009 года остается сосуществование в российском властном тандеме Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Как сложатся их взаимоотношения, кто будет главнее и чем все закончится? Эти вопросы задавал российским политологам мой коллега Данила Гальперович.
Весь прошедший год, или как минимум с мая 2008-го, эксперты гадали, ну когда же они поссорятся? Было очевидно, что ситуация эта для России была и остается новой. Центр формальной власти в одном месте, центр фактического влияния в другом. Может, Медведев и Путин и поссорились бы в спокойной обстановке, когда других проблем, кроме дележа власти и денег, нет. Но помогла Грузия. Теперь Владимир Путин может спокойно снять руки со штурвала власти, так как Дмитрий Медведев прошел проверку на лояльность принципам правления, обозначенным в прежние 8 лет. Так думает политолог Станислав Белковский и замечает при этом, что в условиях экономического кризиса этот штурвал вообще становится слишком горячим.
На мой взгляд, вариант возвращения Владимира Путина в Кремль абсолютно нереален. И весь вопрос в том, сможет ли Владимир Путин, и сможет ли Дмитрий, и смогут ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев вместе найти для нынешнего премьера более почетную должность, чем нынешняя, и почетный сценарий ухода на эту почетную должность. Если нет, то Путин будет нести бремя ответственности за кризис и дальше, тем более, что в ближайшие 1,5 года страна будет объята пламенем кризиса, и все экономические показатели будут ухудшаться, а социальная напряженность расти. И отвечать за это может только один человек, но не два. Сейчас уже очевидно какой. Поэтому я думаю, что Медведев на сегодняшний день не заинтересован в том, что Путин слишком быстро ушел с поста премьера. Он заинтересован в максимальном обременении Путина ответственности. Путин же тоже не может уйти, пока не обрисован почетный сценарий этого ухода. Вот под этим знаком целой системы противоречий пройдет 2009 год.
Однако другие наблюдатели уверены, что Путин и Медведев сильно нуждаются друг в друге. Путин по-прежнему лидер «Единой России», которая включает в себя почти всех глав регионов, большинство депутатов Государственной Думы и контролирует лояльные молодежные организации. Более того, за топливно-энергетический комплекс в правительстве отвечают ближайшие соратники Путина. Владимиру Путину, в свою очередь, нужен легитимный президент, закрепляющий указания премьера своими решениями. Поэтому, как считает декан факультета политологии Московской высшей школы экономики Марк Урнов, с тандемом ничего не случится. Слишком много трудностей вокруг для того, чтобы он в одночасье распался.
У меня ощущение, что нынешний кризис, поскольку он очень действительно глубокий, и последствия его на сегодняшний день трудно предугадать, и длительность его непонятна, и насколько он будет вглубь развиваться, то есть где обнаружится дно, непонятно. Инструментов контроля над кризисом пока не очень сильно просматривается. Думаю, что все те противоречия и такие намечавшиеся линии раскола, которые были видны в поведении двух команд, путинской и медведевской, на сегодняшний день отойдут на второй план. Популярность власти падает, так или иначе начинает накапливаться разочарование. Элиты начинают вести себя не так, как они вели себя до этого. Я имею в виду и региональные элиты, и военные элиты, и бизнес-элиты. Иными словами, проседает тот основной стержень, на котором держалась стабильность политического режима. То есть безусловный авторитет сначала президента Путина, потом премьер-министра Путина и одновременно очень высокий рейтинг президента Медведева. Вот на сегодняшний день эта конструкция начинает ослабевать. И в такой ситуации, когда под угрозу поставлено само существование режима и политическая стабильность, я не думаю, чтобы началась какая-то мощная борьба между двумя людьми, которых связывает много что.
Кроме того, по мнению Марка Урнова, по отдельности участники тандема не воспринимаются публикой.
И в массовом сознании на сегодняшний день, и в элитном сознании не произошло разделение. Вот такой вот отдельно премьер Путин и отдельно президент Медведев. Все-таки они воспринимаются как пара. И вот в этих условиях, конечно, начинать отмежевываться президенту от премьера, говоря о том, что все негативные последствия кризиса – это есть результат предшествующих лет, невозможно.
Но поскольку большинство наблюдателей полагает, что ведущим в тандеме является все же Путин, то ему, стало быть, и принимать решение о том, каким будет расклад российской власти в 2009 году. И если вариант полного ухода от дел не намечен к воплощению, а кресло премьера станет по-настоящему раскаленным, то возвращение в Кремль – это самое милое дело. Так считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Я не считаю Дмитрия Анатольевича самостоятельным игроком и не вижу реальных рычагов, которые позволили бы ему закрепиться в этом качестве. И наивно, мне кажется, предполагать, что рейтинг Путина может снижаться, а рейтинг Медведева при этом будет оставаться высоким. Более того, мне кажется, что для всей политической системы и для каждого гражданина, как отчасти ее заложника, крайне опасно падение рейтинга Путина, а другого быть не может в ситуации кризиса. Поэтому я и думаю, что и для Путина с Медведевым, и для всей политической системы выгодно дистанцировать Путина и выгодно провести обратную рокировку, снова вернуть его на пост президента и менять уже технических премьеров, которых действительно можно будет раз в полгода проклинать за все те тяготы, которые принесет гражданам и будет приносить гражданам кризис. Вот я просто не вижу другой возможности для Путина и, значит, для всей системы, и, значит, для Медведева тоже сохранить свое положение в системе, сохранить свой высокий рейтинг, кроме как вернуть Путина на пост президента.
При этом Николай Петров отмечает и признаки подготовки такого сценария.
Мне кажется, что просто нельзя найти другого рационального объяснения той спешки, с которой Кремль внес поправки в Конституцию, кроме как идеи досрочных выборов. И обоснование может быть любым, может выйти Медведев и сказать, что у нас поменялась Конституция, я считаю необходимым провести выборы, тем более, что в условиях кризиса на этих выборах может быть получена народная поддержка той программе там серьезных болезненных мер, которые президент новый будет осуществлять во время кризиса.
Неизвестно, какой из трех сценариев реализуется, но ясно, в какой обстановке эта реализация произойдет. Кризис и опасения потерять власть наложат свои отпечатки на любой из вариантов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень» сегодня из Санкт-Петербурга. Здесь, в городском парламенте, родилась инициатива создать электронную базу данных бездомных животных. Эта проблема в городе стоит достаточно остро. Тем не менее, идею поддерживают не все, в том числе против и сами защитники животных. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Судьбой бездомных собак и кошек озаботился депутат Терентий Мещеряков, который обратил внимание на то, что в Евросоюзе уже существует практика создания таких электронных баз, где на каждого бездомного животного заведена анкета, несколько фотографий, история обследований. Депутат указал, что в городском управлении ветеринарии, занимающемся стерилизацией животных, к сожалению, часто просто выбрасывают их на улицу через час-другой после операции. По мысли Мещерякова, база данных позволит контролировать ветеринаров. Со своим коллегой совершенно не согласен депутат Алексей Ковалев.
Мещеряков предложил фотографировать животных, взять их в интернете. А главное, забыл, что для того, чтобы делать это все дело на государственном уровне, тем более, нужно построить для этих животных вольеры, их содержать. Пока размещается эта фотография, надо их где-то держать, иначе никто их не найдет потом. А это-то главная проблема нашей вот защиты животных, что нет этих вольеров у нас в городе. Никто этим не занимается, ничего не строит.
Проблема состоит даже не в этом, поскольку электронная база уже существует, говорит руководитель региональной благотворительной экологической общественной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва.
База данных электронная существует уже 3 года. Набор ветстанции с началом стерилизации, которая была начата в станции 2005 года. Каждое животное не просто вносится, оно фотографируется и при стерилизации вакцинируется. Те, которые были кассированы и стерилизованы, они были проведены через эту базу, которая уже существует. Но на сегодняшний день, к сожалению, отлов подменен убийством у нас ловцами спецтранса. Я могу сказать, 80-90% после этого мертвые души. Потому что они их просто убили. Тем самым они губят программу стерилизации, перепись этих собак, потому что собака, которая должна занимать свою зону обитания, она убита, да? На это место приходит другая незнакомая собака, освободившаяся кормовой базы. У нас есть подтверждающие документы, в том числе и уголовное дело по факту убийства бездомных животных ловцами спецтранса.
Но ведь ловцы спецтранса делают свое черное дело с чьей-то санкцией?
Они официально должны отлавливать дорогостоящим препаратом залетил и привозить на стерилизацию. Но никакого контроля за тем, как они их возвращают на место, нет. Ни со стороны районной администрации, ни со стороны какого-то другого органа. Общественники пытаются свой контроль установить, и у нас организация около 100 заявлений граждан морально пострадавших после убийства своих питомцев. То есть это все неголословно. Они убивают и домашних, и бездомных, и стерилизованных уже кастрированных на бюджетные деньги. То есть каждая собака обходится в копейку города. Ее надо поймать, отловить, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и доставить назад. На это заложены бюджетные средства на каждый год. Они как бы вот зря затрачены, потому что живьем за последнее время практически никто назад не возвращается.
Программа стерилизации доказала свою успешность во многих цивилизованных странах. Но там, где закон не исполняется, она не имеет смысла. Биологи доказали, что убивать бездомных собак бессмысленно. Если их отстреливать, то рождаемость у оставшихся резко повышается, и популяцию все равно уменьшить нельзя. На этом, кстати, основаны и квоты на отстрел лесных животных. После отстрела сразу же появляется больше молодняка. А бездомных собак в стае можно просто стерилизовать. Тогда популяция со временем сойдет на нет естественным образом. Так что одна база данных положение не спасает. Депутат Терентий Мещеряков в принципе об этом знает.
У нас как одно из предложений по улучшению ситуации. Мы должны отслеживать и расходование бюджетных средств. Кстати говоря, управление ветеринарии должно всех собак, которых оно стерилизует, оно должно фотографировать. Мы предлагаем, чтобы эта информация была общедоступной. Поэтому это одна из целого перечня мер. На самом деле у нас тоже много вопросов к управлению ветеринарии, потому что их регулярно проверяет и контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, выявляет ряд нарушений.
Есть еще проблема – бесконтрольное разведение собак, говорит Елена Боброва.
То, что сейчас в племенной работе делают многие не самые лучшие клубы, это безумие. Они платят ради денег модных животных. Их квартиры похожи на стеллажи с клетками, где пожизненно сидят сутки. Они используются как машины. Что касается сторожевых собак, иногда бывают неприятные случаи, там, нападения. В разведение идут собаки, часто те, которые не должны идти в разведение, непослушные или чересчур агрессивные. Если вы в Германии хотите заняться разведением, вы должны доказать, что ваша собака имеет хорошую психику. Только
то в этом случае вы получаете разрешение на разведение, вы платите налог, и хороший налог государству. А у нас почему-то вот заводчиков не обсадывают налогами, они плодят этих несчастных животных, продают их за большие деньги.
И не поможет никакая база данных, считает Елена Боброва, пока нет закона, карающего ненадлежащее обращение с животными, пока нас штрафуют за неправильно припаркованный автомобиль, но оставляют безнаказанными за собаку, выброшенную на улицу на холод и голод. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска окружили город Газа и вступили в прямое столкновение с боевиками Хамаса. Общее число жертв с начала ракетных обстрелов превысило 510 человек. Евросоюз созывает экстренное заседание по вопросу поставок газа через Украину. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжат новости экономики. В сегодняшнем выпуске обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов расскажет о том, как будет в условиях кризиса развиваться сельское хозяйство страны, каковы прогнозы аналитиков.
Для российских сельхозпроизводителей наступивший год вряд ли окажется простым. Основное давление на отрасль будет оказывать экономический кризис. Однако в некоторых случаях, как это ни парадоксально, проблемы станут следствием недавних успехов. В 2008 году в стране было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что, по словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, стало вторым результатом за всю историю российского земледелия. Падение цен на внутреннем рынке правительство остановило закупками в интервенционный фонд, однако это привело к тому, что стоимость зерна на внутреннем рынке превысила мировые цены и сделала невыгодным его экспорт. Тем не менее, как считает директор департамента международной зерновой компании Николай Демьянов, сейчас нет признаков того, что в 2009 году урожай в России заметно сократится.
После действия еще старых высоких цен стало расширение посевных площадей озимых. То есть они уже посеяны, и площади больше. Состояние этих озимых, если сравнивать сегодня с прошлым годом, пока оно даже лучше, чем в прошлом году. Это мы говорим об озимых, доля которых в урожае примерно составляет половину урожая всего. Что касается яровых, здесь могут быть вопросы, может быть сокращение посевных площадей, исходя вот именно из низкой и плохой конъюнктуры, но я не думаю, что сокращение будет значительным и существенным.
По оценке Николая Демьянова, в 2009 году в России может быть собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна, но и это создаст очевидные проблемы для его производителей.
Это тоже, в принципе, не маленький урожай. А при таком урожае, если мы реализуем политику закупки интервенций, о чем декларируется там порядка 20 миллионов тонн, то у нас будут огромные переходящие запасы, которых никогда не было в России, порядка 30% от валового сбора, который будут составлять. И, собственно говоря, что-то с ними тоже надо будет делать. А если, не дай бог, конъюнктура будет такая же плохая в следующем сезоне, я имею в виду с точки зрения цен, то тогда как бы мы получим проблемы с хранением, потому что новое зерно будет просто некуда принимать вообще. И мы получим еще более резкое снижение цен, потому что те же сельхозтоваропроизводители в отсутствии мощностей будут вынуждены быстро избавляться от излишков зерна, которые они не могут разместить.
Подобный кризис в наступившем году явно не грозит российскому животноводству. По данным Национальной мясной ассоциации, в течение прошлого года в стране заметно увеличилось производство мяса птицы и несколько свинины, преодолен спад в производстве говядины. Однако главным достижением отрасли в ассоциации считают качественное улучшение продукции. Что будет в 2009 году? говорит руководитель ее исполкома Сергей Юшин.
Наверное, 9-й год нужно рассматривать как год, который должен, ну, скажем так, обеспечить стабильность в отрасли. Я не думаю, что сейчас должно быть главной задачей продолжать наращивать темпы. Сегодня главная задача – это сохранить то, что уже нового сделано, обеспечить финансовую устойчивость как крупных, так и средних, и, может быть, конкурентоспособных, если есть такие, небольших производителей. Что касается увеличения производства, то, конечно, это сегодня вопрос спорный, это решать каждому производителю. Мы можем ожидать некоторого спада спроса, снижения спроса, и тогда с тем, чтобы не столкнуться с теми проблемами, с которыми столкнулись сегодня производители зерна, все-таки нужно более внимательно относиться к своим планам.
Впрочем, структура спроса на мясную продукцию в стране из-за кризиса, по оценке специалистов, все-таки будет меняться. Они считают, что российские граждане будут вынуждены уходить в более дешевый сегмент. Сергей Юшин продолжает.
Любые люди, так сказать, имеющие семью или живущие без семьи, они в любом случае должны будут учитывать и перспективы своего собственного трудоустройства, и динамики зарплат. Люди сегодня будут больше задумываться о том, чтобы все-таки немножко накапливать какие-то средства или сохранять некие свободные средства. Вероятно, конечно, снижение спроса на дорогую продукцию. Поэтому я абсолютно согласен с такой оценкой.
Примерно с такими же проблемами столкнутся российские производители молока и молочных продуктов. Тем более, что в конце декабря в стране вступил в действие новый регламент на эти товары, разграничивающий их в зависимости от доли содержания натурального молока. Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
Я думаю, что это один из тяжелых годов нам предстоит. Во-первых, платежеспособный спрос у нас уже сократился в 2007-2008 году, когда стали расти цены. И вряд ли он восстановится, особенно если учесть, что будут проходить сложные процессы перехода на новый техрегламент. Сегодня очень трудно сказать, какая разница в ценах между продуктами, произведенными из сырого молока, и продуктами из восстановленного молока будет. В условиях нормальной экономики должны бы продукты из восстановленного молока подешеветь, и разница между ними все равно должна находиться где-то примерно на 20%. Я думаю, что у нас все-таки продукция из сырого молока будет дорожать. Не совсем известно и доходы населения, вот насколько мы пострадаем от финансового кризиса. Но суммируя вот эти все факты, можно сказать, что, по крайней мере, совершенно очевидно, что потребление молочных продуктов не вырастет. В лучшем случае, но я даже думаю, может и немного снизится.
Тем не менее, Татьяна Рыбалова не считает, что сокращение спроса на молочную продукцию обязательно приведет к снижению объемов ее внутреннего производства. Необходимый баланс, по словам эксперта, вполне можно обеспечить за счет ограничения импорта.
Рассказывал наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Завершит программу «Свобода в полдень» история Запада и Востока. Жители Нидерландов обеспокоены огромным количеством запретов, которые за прошедший год ввело или предложило ввести правительство страны. По подсчетам местных журналистов, таких посягательств на частную жизнь граждан в свободолюбивой Голландии только за 2008 год оказалось более 50, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Согласно опросам общественного мнения, проведенным в минувшие выходные, чуть менее половины голландцев высказываются за запрет уличных фейерверков из экологических соображений. Стоя в новогоднюю ночь с бокалом шампанского у открытого окна, я наблюдала, как мечутся в Амстердамском канале белые гуси и лебеди. Обычно эти крикливые существа сами не дают мне спать по ночам. Но в ночь на 1 января, когда вокруг них распустились огненные цветы, а соседский мальчишка запалил всю собранную за год драгоценную коллекцию петард, гуси сначала попробовали спрятаться под мостом, а потом и вовсе исчезли и вернулись лишь пару дней спустя. Так может, лучше запретить салют? Или чтобы еще такое запретить? Появляться в военной форме на гей-параде – это не шутка. Это всего лишь еще один из более чем 50 запретов, которые за один только прошлый год ввели или предложили ввести голландские власти. Главный редактор популярного журнала «Revue» Алтан Эрдоган даже выпустил к Новому году тематический номер с перечислением всех нелепых инициатив правящей коалиции. Вот что рассказал Эрдоган в эфире телепрограммы «Пауэн Витеман». Речь даже не идет обо всем периоде работы текущего кабинета. Нет, мы всего лишь составили список запретов за последний 2008 год, запретов уже введенных или запретов, которые в 2008 году предлагали ввести члены правительства или члены различных партий. Вот вам запреты только за январь месяц. Мы начали 6 января, когда было впервые внесено предложение о запрете уличных фейерверков и петард. 10 января партия «Христианский союз» вновь предлагает запретить курение марихуаны на улице. 16 января – запрет на компьютерные игры в школах. 21 января – запрет на проведение вечеров игры в покер. 23 января – введен первый из трех запретов на ношение мусульманской бурки, на этот раз в школах. А 29 января – с небольшим перевесом голосов Нижняя палата парламента проголосовала за то, что отныне цирковым львам будет запрещено прыгать на арене через обруч, так как эта практика старомодна и унизительна для царя зверей. Также в январе министр здравоохранения Аб Клинк запретил рекламу нового изобретения, безвредной для окружающих электронной сигареты. А министр внутренних дел Хью Хеттерхорст запретила голландским полицейским курить марихуану в свободное от работы время и выходные дни. И, наконец, 31 января в нескольких городах запретили распитие алкоголя и музыку громче 80 дБ во время карнавального шествия. Сегодня редкий голландец, особенно житель большого города, не задает себе вопроса, что же скрывается за этими запретами, что же изменилось в голландском обществе, что под удар попали самые символичные для нашей либеральной страны практики. Алтан Эрдоган. Кому-то может показаться, что мы сейчас обсуждаем только эти пресловутые запреты, однако это не так. Ведь конкретно о каждом запрете можно еще и поспорить и найти в нем рациональное зерно. Например, предложение партии в защиту животных запретить круглые аквариумы для золотых рыбок. Возможно, золотым рыбкам действительно некомфортно в таких аквариумах. Мы постарались обратить внимание читателей на другое, на то, что, во-первых, запретов вдруг стало вводиться и предлагаться во много раз больше, чем раньше. И это в той или иной степени связано с христианско-моралистским настроем, который исходит от правящей коалиции и ее странной идеи о том, что общество можно построить с помощью строгих правил. Во-вторых, мы хотим задать читателям вопрос, насколько рационально тратить время парламентариев на обсуждение нелепых запретов, в то время, когда на дворе кризис кредитования и вообще в мире масса иных проблем. В 2008 году в Голландии было запрещено курение в кафе и ресторанах. Даже в традиционных народных коричневых кафе, где за несколько веков стены потемнели от налета табака. Даже в курильнях-кофешопах, где персонал теперь ревностно следит, чтобы посетители крутили самокрутки только с чистой марихуаной. С 1 декабря вступил в силу и запрет на псилоцибиновые грибы. Правда, в Амстердаме, где находится добрая треть точек продажи грибов по стране, запрет пока не соблюдается. Против запрета выступил мэр города Йоб Коген. Однако христианские консерваторы в правящей коалиции уже выступают с новыми предложениями о запрете легких наркотиков вообще, о запрете на упоминание цитат из священных книг в суе. Список длинный. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Обсуждаем книгу Михаила Бергера, которая называется «Крест Чубайса». В студии автор книги и ее рецензент. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в 7 часов вечера обсуждаем историко-пропагандистские итоги 2008 года. Это программа «Время гостей». В московской студии «Радио Свобода» придут профессор Борис Соколов и главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и хорошего вам года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.